You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
В эфире еженедельно авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Тема нашей сегодняшней программы называется «Рождение Церкви», основана на словах Писания, взятых из Евангелия от Матфея 16:18. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
Церковь о тебе предания, хранят народов многих племена. Ты с первых дней твоих земных скитаний прошла, как светоч в наши времена. Уже с рождения тучи окружали, желая в сердце твое страх.
И когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете моими свидетелями. И он говорит, что начиная и в Иерусалиме, и в Иудее, и Самарии, и даже до края земли. С днем рождения Церковь Христова, с днем рождения брат и сестра, с днем сошествия Духа Святого, Духа истины в наши сердца. Этот день вспоминаем мы ныне. В первый раз Дух Святой снизошел на апостолов в Иерусалиме проповедовать Слово повел. Там начало христианской эпохи. Церковь Божья в тот день родилась, чтобы быть светом и солью для многих, чтобы вера в Иисуса зажглась. Хоть минули столетия былые, неизменен наш вечный Господь, обещания Его все живые, Бог спасения даром дает. Приходи, кто спасения жаждет, становись в число Божьих детей. Бог создал свою церковь однажды, врата ада бессильны над ней. Агнец кроткий купил свою церковь, свою жизнь за нее положил и назвал непорочной невестой, драгоценную кровью омыл. Церковь Божия, хранимая Богом, день рождения встречает опять. Скоро будешь поднята в чертоги, вечно будь Христа воспевать. С днем рождения Церковь Христова, с днем рождения брат и сестра, с днем сошествия Духа Святого, Духа истины в наши сердца. Аминь.
Твою любовь рождой подчас свечами, больше было у тебя друзей, по свечам слов гонения и печаля, неслись молитвы Господу сильней, и Бог лишь знает, сколько было горя и слез пролито у твоих детей. Собрать бы все в одном до последних наших дней. А ты молилась Бога, умоляя, чтоб Он простил обидчиков твоих и никому худого не желая, несла к Иисусу слабых и больных, как часто тьма крылом своим касала. Но был сильнее адских мук терзанья, огонь любви сынов твоих сердец, и верила в гонениях и страданиях, идет с тобой всевидящий Отец. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранит нас, мой бед. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает лишь, что жив небесный свет.
А Евангелие от Матфея, 16 глава, я прочитаю с 18 стиха. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Братья и сестры, я поздравляю вас с этим великим праздником Троицы. Это начало строительства Церкви Божией. Начало строительства. Наверное, каждый, кто когда-то проходил путем строительства, я знаю, многие братья это делают, приходят, и это является праздником. Купленный участок, теперь начинаем строить. Особенно, может быть, когда первое что-то начинает завозить, трактор или что-то равнять. Какой-то праздник в душе. Я здесь хочу построить дом. Даже если для продажи, не для себя. Все равно приятно. Начало строительства. Писание говорит, что Господь говорил, что Он начнет созидать церковь свою. В этом переводе Bible Zoom говорит, я же тебе говорю, что ты есть Петр, и на этой скале построю. Мне очень нравится вот это слово. Создам церковь мою, как бы смотрится, как единоразово. Раз и создалось. И может быть какой-то смысл в это можно вложить. Начало это. Сошествие Духа Святого. И в то же время мы видим это продолжительное время. Я построю мою церковь. Так говорит Священное Писание. Господь занимается этим удивительным строительством. Я хочу прочитать из вероучения несколько моментов для нас. Мы веруем, что церковь – это собрание духовно рожденных людей, искупленных Христом, которые были присоединены к телу Христову. И вот это важный момент, когда мы говорим о Духе Святом – посредством крещения Святым Духом. Вот почему для нас так радостно праздновать Троицу, сошествие Духа Святого. Церковь созидается. Но как в нее попасть? Как быть участником этого строительства? Как, чтобы радость иметь от Церкви Божией, от строительства этого здания, которое Господь ведет? И Писание говорит, посредством крещения Святым Духом. И находится как на небе, так и на земле. Дух Святой, Он прилагает спасаемых к Церкви. Уверование, которое происходит при влиянии Духа Святого. Покаяние, которое происходит при влиянии Духа Святого. И как следствие рождения свыше при искреннем покаянии. это есть залог того, что Дух Святой поселяется в сердце человека, и он становится причастником Божьей Церкви. Еще один момент. Мы знаем, что есть Вселенская Церковь, такого в Библии нету, но мы понимаем, исходя из этого, а как же церкви в том городе, в этом городе, наши братья и сестры, мы в конце приветы принимаем, помните, и говорим, приветствует нас такая-то церковь, а они как? Это мы называем Вселенской Церковью. Она состоит из рожденных свыше людей всех народов, всех поколений, от дня Пятидесятницы до момента восхищения церкви, которых объединяет один Господь, одна вера и одно крещение. Еще один момент. Поместная церковь, община – это собрание возрожденных душ, живущих в одной местности, соединенных одной верой или одним исповеданием, объединившихся для совместного служения Господу и друг другу и распространения Евангелия. Так вероучение наше говорит. Есть поместная церковь, есть вселенская церковь, в которую мы входим как поместную церковь, как поместные церкви вместе. И как важно присоединиться к этой поместной церкви, чтобы совершать служение Господу. Сразу хочу оговориться и сказать, сейчас существует такое, может быть, модное, может быть, не модное, раньше было когда-то, у меня нет точной статистики, но некоторые верующие начинают говорить, мне не обязательно принадлежать к поместной церкви, я же член Вселенской церкви. Нет, мы веруем, мы вероучение записали, это важно присоединиться к поместной церкви, потому что по-другому твоего выражения как члена Церкви Христовой просто немыслимо и быть не может. Его просто быть не может. Ты можешь просто где-то находиться, но как Писание говорит, и в нашем вероучении мы записали это, для совместного служения мы объединились. Как раз те дарования, которые Господь нам дает, мы вместе их употребляем для Божьей славы, для совершения Его служения, распространения и даже Евангелия на земле. Открытие тайны. Это очень интересно. Библия говорит, что церковь Иисуса Христа, и, наверное, кто читает Библию, вы видите это, что в Ветхом Завете упоминания о церкви практически нету. И открытие тайны, и вдруг апостол Павел пишет, мне через откровение возвещена тайна. И он говорит, я пишу об этой тайне. Что это за тайна? Где мы ее можем взять? Он говорит, читайте. Что читайте? Евангелие читайте. Он говорит, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Апостол Павел заявляет о том, что ему особенная тайна открыта. И вы помните, мы упоминаем о том, что он когда-то был восхищен, ему были какие-то откровения особенные даны, потому что это был особенный апостол для язычников. И даже помните, был когда съезд апостолов первый, то он лично аргументировал, почему нужно идти к язычникам. И другие апостолы еще не воспринимали этого. И хотя был какой-то маленький уже опыт, но они никак не могли согласиться с тем, что спасение дано для всех людей, не только для евреев и для язычников. И он и говорит здесь дальше, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Он прямо говорит, прежним поколением она открыто не была возвещена, а как ныне открыто святым апостолам, пророкам, Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Вот почему наша церковь носит название «Благовестие». Вот почему важно много благовествовать. Кто в среду был на собрании, брат Тисин очень сильно побуждал иметь и внутреннее благовестие, и эту жажду, тягу от Духа Святого, чтобы нам благовествовать людям, потому что тогда язычники могут присоединяться к церкви, к этому телу Иисуса Христа, быть сопричастниками, быть сонаследниками этого тела Иисуса Христа, или мы говорим церкви Его. Когда мы говорим об открытии тайны, я хочу немножко расширить это. Я, говорит, разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. Первое он употребляет как апостол, что надо продолжать трудиться для евреев, и в контексте того времени это так происходило, они очень сильно, в первую очередь, в Иерусалиме проповедовали, в окрестностях, потом до края земли, и они понимали, что нужно братьев спасать. И апостол Павел вообще говорит, мое сердце разрывается, чтобы братьев моих спасти, ведь им же даны эти обетования, законы все даны им, они должны принять, но они не приняли этого. И тем не менее, он говорит, я понимаю, чтобы им благовествовать, мы просто говорим, что Бог обещал это сделать, евреям обещал. А что до нас, язычников, я разделил эти два текста, хотя они идут подряд, чтобы мы могли увидеть, что и из язычников особое, почему мы говорим это праздник, и из язычников, раньше этого не было, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, братья и сестры, мы будем молиться в конце собрания, а для язычников из милости, чтобы славили Бога. А вы будете славить Бога или нет? Сегодня уже в начале брат Давид задавал этот вопрос, а о чем нам молиться, о чем нам славить Бога? Так вот мы прям читаем, он говорит, язычники должны славить Бога. Собрание верующих людей, язычников, должно быть переполнено молитвами славословия о том, что Бог из милости явил к нам спасение. И он приводит интересно доводы. Доводы из Ветхого Завета. Тайна, помните? Апостол Павел, откуда ты взял эту тайну? Он говорит, из Ветхого Завета. Она была приоткрыта. Не все понимали ее. Да и он не понимал ее. Но вдруг Господь открывает глаза на Ветхий Завет, чтобы оттуда увидеть подтверждение своего новозаветнего служения. Смотрите, он доводы приводит. Я первый поставил Псалом 17:50. Этого в тексте нет. Я поставил, откуда он взял эту ссылку. «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Вы знаете, я пошел в эту ссылку, я подумал, о, интересно, между иноплеменниками буду славить Тебя. У меня впечатление не складывается, что эта церковь создана будет. Мое впечатление, когда я читал это место Писания, ну это знаете, как будто бы Давид сказал, я пойду среди язычников, просто им песню спою, какую-то мою христианскую Божию песню, и вернусь назад, и все. Нет. Апостол Павел вдруг открывает, он говорит, когда я буду петь, это имеется в виду, что они запоют тоже. Вы понимаете, вот откровение Ветхого Завета приходит. Почему я говорю, читайте Библию, всю Библию и Ветхий Завет. Приходит откровение славы Божией. Апостол Павел восторгается теперь, когда Бог открыл ему глаза, он говорит, слушайте, Бог давно приоткрывал эту тайну, просто мы не могли разуметь, как нужно, как должно. Это еще оставалось сокрытием этой тайны. И он говорит, между язычниками буду петь имени Твоему. То есть язычники тоже присоединятся к этой хвалебной песне спасения Богу. Или он говорит, даже как доводы приводят. А еще, хотите знать довод? Да. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. То есть язычники будут радоваться, присоединяясь к этой хвале и поклонению Богу. Или, а еще нужен довод? Как бы он ведет такую мысль, очень интересно, в послании к римлянам. И еще, хвалите Господа все язычники. Слушайте, я восторгаюсь. И прославляйте его все народу. И, а еще нужен довод? Он говорит, а ну Исаия также говорит, будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Речь идет об Иисусе Христе. Вы знаете, это поразительно. Тайна была приоткрыта, и мы участники этой тайны, которую Бог во время, когда апостолы были собраны в день Пятидесятницы, начало совершаться, строение начало, был заложен основание было заложено, скажем так, по-нашему фундамент был заложен, и пошло строительство Церкви Божией на земле. И какие мы счастливые люди. Я сказал, смотрите, все тексты говорят, я восхищаюсь этому, я восторгаюсь этому. Все тексты говорят о том, что если язычники поистине, искренно, возрожденно присоединились к Церкви Божьей, вы посмотрите, петь имени Твоему буду. Поэтому у нас столько много пения в церкви. Я даже уже не знаю, как ограничить одному брату. Звоню, говорю, слушай, сегодня на Троицу столько пения, ни одного стихотворения нет. Ну расскажи стихотворение. Мы поем Богу, слава Богу за это. Возвеселитесь, радуйтесь, язычники, хвалите, язычники, или уповайте на Господа и так далее. Это очень потрясающе, чем Церковь Божия должна заниматься на земле, спасенные из язычников. Это мы с вами. И может быть даже мы имеем какие-то корни еврейские и пытаемся искать, как будто это модно тоже стало. Да не надо нам их искать, корней. Мы имеем такое счастье быть участниками или быть в этом процессе строительства, которое ведет Господь Иисус Христос через Духа Святого, через эту новую эру. Мне очень нравится, я восхищаюсь церкви, что ее строительство имеет твердое основание. Она в твердых руках строительства, строителя. Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, им все им создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Это кто-то великий или нет, я задаю вопрос. Весь мир, вся вселенная, от которой просто ни наши глаза не понимают, ни наши умы. Наш ум просто смолкает во всех этих расстояниях, цифрах этих огромных. Он говорит, вот тот, кто сотворил это, кем он является? Главой церкви, братья и сестры. Вы представляете, кто взялся за строительство церкви? Тот, который всю вселенную сотворил. И если вы еще не убеждены в этом, или, может быть, сомневаетесь, или, может быть, когда-то придет, как мы сегодня говорили, вам утешение нужно, да в конце концов, прям Писание говорит, выйди вечером, подними глаза на высоту небес, когда нету облаков и дождя, посмотри на все это. И что тебе придет на ум? Прославить Бога за то, что ты являешься участником Церкви Христовой. Потому что этот довод приводит апостол Павел, говорит, тот, кто все сотворил, вселенную, он занимается сегодня созданием Церкви Христовой. Я так рад быть Церкви Христовой, что она в надежных руках строителя Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему я верю в этот текст Писания, и врата ада не одолеют ее. Не одолеют врата ада церкви, потому что будет конец, о чем мы сегодня посмотрим, где мы радоваться и ликовать будем, как спасенные люди. Врата ада не одолеют церковь, потому что она в надежных руках великого Бога, Иисуса Христа, Духа Святого, как великого строителя, который всю вселенную держит в своих руках. Но мы в процессе находимся. Идет процесс последовательного строительства. Как я сказал, когда-то фундамент заложен, и началось строительство, идет последовательное строительство Церкви Христовой. Что это такое? И вдруг я нахожу, Писание говорит, «Нисшедший Он же, Иисус Христос, и вошедший превыше небес, дабы наполнить все». Опять подтверждение этой истины. Он вошел, там все наполняет. И вдруг Он внимателен к жизни Церкви. Чем Он занимается сегодня? К жизни Церкви. И Он поставил. Он ставит и назначает людей. Мы иногда членские собрания проводим, голосуем, размышляем где-то. Иногда, скажем так, кажется нам не впопад что-то происходит. Писание говорит, Он занимается строительством церкви. Нам нужно это воспринять. И Он ставит апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Идет процесс строительства. А вам нравится или нет, что есть в церкви пастыри? А может, давайте все равными будем? Зачем нам нужны служители какие-то? Давайте все будем равными. Но это вопрос не к нам. И можете его задать к Богу. Зачем Он так устроил церковь, чтобы она правильно строилась? Нужны те, кто направляют жизнь церкви. Писание об этом говорит. Да, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, чтобы мы все приходили в единство веры и познания Сына Божия, чтобы вообще мы возрастали и мужчинами совершенными становились в меру полного возраста Христова. Я советую задать этот вопрос детям, если бы они хотели бы понимать своим родителям. Детки, послушайте меня. Папа и мама, а зачем вы нужны? Мы, может быть, и сами можем прожить без вас. Нет, так Господь устроил. Нужны родители, которые пекутся о семье, которые пекутся о детях, которые взращивают их, которым иногда грозят пальчиком, так нельзя, а вот здесь по головке погладят, молодец, ты сделал, как тебя папа с мамой учили, это здорово, так будешь поступать, у тебя благословения в жизни будут, и сейчас, и потом, и так далее. Господь занимается этим. Мы должны воспринять это, понять это, принять это, что идет последовательное строительство, и кто-то занимается этим строительством. В высшем руководстве стоит сам Господь. Потому что Писание, когда говорит, Он поставил, Он поставляет, нам нужно согласиться с этим, нам нужно принять это, нам нужно действовать в соответствии с тем, что Господь наш делает. Продолжение я читаю, вот устройство этого строительства. Послание к Ефесянам апостол Павел говорит, дабы мы не были более младенцами. А что значит младенцы? Он два момента задевает, как младенцы могут быть в церкви. Подождите. Мы все правильно поняли? Мы люди все взрослые. У нас члены церкви самое, наверное, мало от 16 лет. И то мы, когда в 16 лет говорим, еще не рано ли? Потому что в 21 год считается совершеннолетие. Как бы человек может взрослые решения принимать. И мы задаем вопрос и пытаемся испытать. Вот сейчас к крещению готовится. А не рано ли в 16 лет? Что такое взрослый человек? Кто этот человек в церкви Божьей? Мы же все взрослые люди. И вдруг он говорит, да нет, есть взрослые люди, они могут быть младенцами. Один из признаков младенчества – это люди, которые колеблются, в вере колеблются, которые подпадают под лукавство людей, под искусство обольщения. Они в вере неправильно понимают, они не твердо, они способны уклоняться, и кто-то должен на них влиять. Апостолы, я скажу этим словом, которое мы читали в начале, служители должны поправлять, должны направлять церковь и говорить, нет, так мы не будем понимать, мы будем вот так понимать. Мы из Библии это увидели, мы согласились с нашим вероучением и так далее. И вторая часть младенчества – это просто неправильное поведение, неправильная жизнь между верующими людьми. Когда люди проявляют свое «я» и не проявляют любовь друг к другу, свой характер показывают, свои прихоти показывают. Моя мама рассказывает мне случай, когда я был маленьким, я не знаю сколько, и она даже не помнит сколько. Там в гости пришли их друзья, и женщина, эта сестра, была верующая тогда уже, ее муж, он был военный, тогда еще не был верующим. И что-то не по-моему произошло. И я стал просто, лег в комнате, где они сидели, и стал ногами дрыгать. И там коврик у нас такой длинный был, стал его вот так вот сгребать. Одним словом, показывать, что я психую, мне что-то не нравится. И этот дядя Матвей, его звали, впоследствии он стал христианином чудесным. И он маме говорит: слушай, Дина, говорит, у меня воины в подразделении, так бы никто не смог себя вести. А этот как бы вот так себя ведет. Ну, я не помню, наверное, я за это был дисциплинирован, так мягко скажем. Наверное, не помню. Ну, кто я был тогда? Младенец. Как странно, если бы сегодня взрослый человек, я или вы, вот так упали бы на пол и начали ногами дрыгать, не по-моему, и как-то поступать. Так мы сказали: слушай, ты приведи себя в порядок, ты же взрослый человек, это было бы довод. Апостол Павел говорит: в церкви Божией могут быть младенцы. Она имеет последовательное строительство. Младенцы должны вырасти. Им нужно указывать на то, что они младенцы. Их нужно поправлять, их нужно воспитывать. Господи, слава Тебе, что Ты церковь Твою создал, где мы можем расти, братья и сестры. Это ж чудесно. Дети, когда женятся, возвращаются к родителям и говорят: спасибо, что Вы нас вырастили. Правда или нет? И кормили нас, и наставляли нас. Иногда со стороны сидишь, слушаешь, как разговаривают, начинают дети, которые от тебя уже ушли. И потом мы с женой иногда переговариваемся, слушаем, говорит: ничего не пойму. Она говорит те же фразы, говорит, которые я говорила. Как так происходит? Мы не знаем. Когда-то противились, когда-то возмущались. Мы все не так сделаем, мы по-другому будем жить. А потом проходит время, они даже фразы те же произносят. А мы радуемся, думаем: не зря наставляли. Это правильно было, поправляли, дисциплинировали. Это правильно было. Вот Писание говорит, что мы находимся, это счастье в последовательном строительстве. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, как у них, так и у нас, потому что вы в нем обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, свидетельство Христово утвердилось вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Братья мои и сестры, если вы способны уже, читая послание Коринфянам, вспомнить, о ком речь идет. Послание Коринфянам, он говорит: вы не имеете недостатка ни в каком даровании, вы освященные во Христе, вы призванные святые, у вас все есть, вы святая церковь Божия. Идет последовательное строительство. А что мы у этих людей находим там? Апостол Павел приходит и говорит: я не мог с вами говорить, братья. Как не мог? Как с духовными не мог? А как ты с нами мог разговаривать? Как с плотскими, как с младенцами. Плотские и младенцы — это одно и то же. Как маленькие дети. Коринфяне, вы же взрослые люди. Ну да. И вдруг кто-то определяется, что с этими взрослыми людьми нужно как с детьми разговаривать, как с младенцами, как с плотскими. Он говорит: так не думают взрослые люди. Люди, которые выросли во Христе, духовные, как он здесь называет, они так не поступают. Как? А что это значит плотские? Он говорит: например, если между вами есть зависть, споры, разногласия, ну разве вы не плотские? Причем по духовным вещам, братья и сестры. Я даже не говорю о греховных вещах. По духовным вещам. Один говорит: я Павлов. Я за Павлом последую. Другой говорит: а я Аполлосов, а я более лучше понимаю, он лучше преподносит, я к нему принадлежу. Кажется, духовные вещи, люди рассуждают о духовных людях. А в итоге что происходит? Ссоры, разногласия. Он говорит: слушайте, младенцы, я с вами по-младенчески говорю, разве ссориться это правильно? Мне так нравится, всегда детей учат родители, чтобы они не ссорились, чтобы уважали друг друга. Даже в угол ставили вместе, говорит: не выйдите из угла. Я слышал одно исповедание, вот это воспитание: пока не попросите прощения друг у друга, а потом не поцелуетесь. Братьев, сестер так учили в одной большой семье. Ссоры по любым причинам – это признак младенчества. И служителям нужно заниматься, воспитывая людей, говоря людям, что так нельзя поступать. это не признак духовного человека. Хоть ты и взрослый человек, но если ты так поступаешь, и вокруг тебя ссоры, разногласия или споры какие-то, слушай, тебе нужно вырасти духовно. Как бы обидно не было. И на первый взгляд всегда это обидно. Кажется, ну я же взрослый человек, может обидно смотреться, но надо поправляться. Господь продолжает последовательное строительство. И слава Ему за это, что мы, являясь освященными, имея все дарования, и даже при этом являясь младенцами или плотскими, это не неверующие, это уверовавшие в Иисуса Христа. Слава Господу, что Церкви Христовой нас могут поправлять, мы можем расти, братья и сестры. Это ж чудесно, не правда ли это так? Зато мы в Церкви Христовой, а у нас забота проявляется, чтобы нам прийти к концу Церкви. В этом последовательном строительстве вот есть некоторые места Писания, которые тоже хочу привести. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью. И вот это слово «освящением». То есть стать святее, чем ты был раньше. Что-то было неправильное, греховное, чтобы это убрать из твоей жизни. А это место заменить святым поступком, правильным поступком. Как раз вот участие Духа Святого в этом отношении показано. И мы сегодня восхищаемся этим. И Он, придя, обличит мир о грехе. Когда мир о грехе, почему-то сложное такое впечатление, что это неверующих людей. Потому что написано «не веруют в Меня». Я посмотрел контекст этого оригинала, и там написано просто «мирские поступки людей, систему мышления». Тогда, когда мы поступаем не по Христу, мы не веруем в Него, не пускаем Его в свою жизнь. То есть это также равносильно относится ко всем верующим людям. Дух Святой обличает плотских, назовем так, людей, младенцев, и говорит: «Перемени свою жизнь». И Он будет наставлять на всякую истину. То есть Он покажет, чем нужно заменить, как нужно поступать. Мы очень сильно в среду слушали проповедь, сильную проповедь. И брат говорил: как жалко, что верующие подчас остаются закрытыми к действию Духа Святого. То есть на самом деле, если ты ссору организовал, если ты какие-то проблемы организовал, если ты неправильно ведешь среди верующих людей, грешишь чем-то, ведь когда ты услышал от кого-то «исправь свое поведение», что должно произойти у духовного человека? «Я докатился, меня обличают, братья, сестры, простите меня». Я же неправильно сделал, это Дух Святой так должен касаться. Я готов исправиться. А в чем еще? Нужно в чем-то еще исправиться. Это так действует Дух Святой. А когда ты младенец, ты ногами начинаешь дрыгать, как я себе рассказывал. Нет, вы не правы все, не по-моему, я знаю как. Я вам тут расскажу, как надо и так далее. Ты младенец, ты на своем настаиваешь, ты своего требуешь. Апостол Павел говорит: нужно принимать наставления. Дух Святой работает, чтобы смирять нас, чтобы у нас раскаяние было, сокрушение. И когда его нету, это очень печальное состояние верующих людей. В плохом отношении они к Духу Святому живут, обличение его не принимают.
The Structure Motorized Pergola System is reinventing the way homeowners experience the outdoors. The most
Рады или нет строители, кто сейчас занимается в процессе стройки, а может в любое время, что есть инспекторы на стройке. Мне кажется, никто не любит этого. Даже если ты знаешь, что ты все хорошо делаешь, потому что инспектор всегда может что-то найти. Инспектор может быть хозяин, который принимает у вас работу. Инспектор может быть, если это на стройках, просто, назовем так, государственный инспектор, который может прийти. Я помню, в Церкви Спасения мы когда строили дом молитвы, своими силами строили и забивали щедрак тогда, я помню. Ну и хотелось быстрее все сделать, церковь быстрее, все участвовали. Ну что там гвозди забивать, щедрак или шурупы крутить, это же вообще не работа, можно сказать. Для любого волонтера это свободно можно, доступно делать. Ну пришел инспектор, и вдруг он на глаз определяет, ему не надо даже тейп-мейджор, он говорит: слушайте, редко должно быть, и говорит, на каком расстоянии. И никто не возражает. Знаете, для меня очень интересно, никто не возражает. Инспектор пришел, он просто ушел и говорит: позвоните, когда что? Пробьете побольше. И все в смирении, за молоточки, за шурупы. Инспектора нужно пригласить, он должен проверить. Я против инспекторов, я не люблю их. Кто это должен проверять меня? Но взрослые люди понимают это правильно. Это ж хорошо, что кто-то следит за строительством, потому что такого наделали бы, может быть, братья с России знают это, такого могут наделать. Как хорошо, когда мы дом покупаем для себя уже, который был в обиходе, и мы знаем, что его инспекторы проверяли, значит, он хорошо построен, надежно, кто-то проверял этот дом, это в земном строительстве так.
тем более в небесном, есть инспектор. Сам Господь Иисус Христос. Послушайте внимательно, Церковь Божия под постоянным контролем находится. Может, это и трудно, может, не всегда хочется принимать какие-то замечания, но это правильно, чтобы было целостное, правильное, великолепное строительство, которое будет стоять всю вечность, нам нужен постоянный контроль. И в послании к Откровению книги мы читаем: «Я обратился увидеть чей-то голос, говорящий со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, Он держал в деснице Своей 7 звезд». Это великолепный начальник строительства, я бы так сказал. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч, а лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И он объясняет дальше, говорит: «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, 7 светильников золотых, 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Кто ходит среди церкви? О, Господь наш, Он такой маленький. Я так легко говорю о Нем: друг Он мой. Да, но когда увидел Его Иоанн, и он стал описывать, и из уст его выходит острый с обеих сторон меч, вы помните, он упал. Он знал Господа, но увидеть Его в вечности, великолепии, который осматривает церкви и дает задание ему: напиши по каждой церкви, он упал просто. Наш строитель великий, Господь Иисус Христос очень великий. И слава Богу, что мы в этой церкви, которая великая, и там должен быть великий строитель, который ведет нас за собой. Я пример одного из осмотров напишу. Братья, мы, когда молитва у нас перед вечерей Господней, такие чудесные общения имеем. Я не знаю, почему многие братья не ходят. С 8 утра перед вечерей приходите помолиться с братьями. Мы сейчас проходим 7 церквей. И вот одну из церквей мы проходили, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Первую часть он осмотрел церковь, и он хвалит церковь. Он говорит: я знаю, что ты живешь, где престол сатаны, но ты содержишь имя мое, ты не отрекся от веры моей. И даже тогда, когда у вас, где живет сатана, там кто-то уже умершлен, то есть есть гонение. И он говорит: хорошо, что ты стоишь, продолжаешь твердым. Но вдруг есть замечание. Мы говорим, идет последовательное строительство, и вдруг момент осмотра. Есть хорошее, есть правильное, это хорошая церковь, но в ней есть что-то, что нужно поменять. Имею против тебя, потому что есть у тебя там, который держится учения Валаама, и который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идолжертвенное и любодействовали. Вы помните эту историю из Ветхого Завета? Оказывается, это не история Ветхого Завета, это история новозаветней церкви в Ветхом Завете описаны. Принципы эти повторяются, появляется человек, который учит смешиваться с миром в церкви. И это может быть под любым видом принесено. С миром должна быть разница, с миром должна быть граница. Мир не должен войти в церковь, и церковь не должна мирским образом жить. И те, кто появляется, он делает замечание: это неправильно, такие не должны быть по учению Валаама. Или еще говорит: у тебя есть держащееся учение николаитов, которое, Господь говорит, вообще я ненавижу. И вдруг к этому ангелу церкви написано: покайся. Вот почему нужны ангелы церкви. Потому что они должны следить за жизнью церкви. Идет строительство. Кому-то Господь поручает. И если ангелы не следят и не делают замечания, Бог говорит: покайся. Даже иногда Он говорит: я сдвину твой светильник, если не покаешься. Но в церкви бывает по-другому. Люди не воспринимают наставления служителей. И вдруг мы читаем: а если не так, я скоро приду к тебе и сражусь. А с кем Господь сразится? С ангелом? С ними? С теми, кто не слушается ангелов? Те, кто продолжают жить неправильно? Если ангел ведет правильные учения в церкви, правильное наставление, и люди остаются в своем понимании, Бог говорит: я с ними сам буду сражаться. Ты, ангел, сделай свое дело. Ты скажи, что правильно, неправильно. Ты учи, что смешиваться с миром нельзя. Ты учи, что учение николаитов я ненавижу. Но если они не слушаются, я, говорит, сам буду сражаться с ними. Этот текст говорит: покайся, и так, если же нет, приду к тебе быстро и буду воевать с ними. Ой-ой-ой, с кем воевать? Мы думаем, иногда со служителями воюем, когда люди не слушаются. Дети иногда с родителями воюют, просто воюют, объявляют им войну. А я знаю, как, а я не буду, как вы. А Господь говорит, я буду воевать с такими людьми. Пример осмотра. Не дай Бог, чтобы нам, как Церкви Божией, Христовой, каждому из вас индивидуально, о чем мы слышали, Дух Святой индивидуально живет, прийти в эту войну с Господом. Господь осматривает. Если что-то Господь скажет, и через Писание скажет, я упоминаю это, или через служителей в церкви скажет, не делайте так, это мирское, это неправильно, или вот этого учения у нас не должно быть. Покайся. Скажи, я исправлюсь. Я принимаю это. Я не хочу, чтобы Господь потом со мной воевал. Мне достаточно, что сделали замечание. Я обязательно поправлюсь в моей жизни. Но мне нравится. Я создам церковь мою. И это идет до конца. Который и утвердит вас до конца. Утвердит неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. И вот помните молитву, которую мы когда братьями имеем, я так люблю ее зачитывать. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И вот это слово «верен призывающий вас, который сотворит сие». Господь будет свою церковь созидать до конца. Он верен своему слову. Врата ада не дали эту истинную церковь. И те, кто рожденные свыше, они будут следовать за Господом до самого конца. Верный, призывающий вас, который это сделает. Вот это слово. Это сделает. Это строительство совершит. Он совершит, Господь, это строительство. Хочешь ли ты оставаться в этом строительстве? Драгоценные камни. Кто по-разному ценит, сегодня упоминали, кто-то вазы, кто-то камни, кто-то машины, кто-то о золоте много говорит. Мне очень нравится, что Писание употребляет камни в смысле Церкви Христовой. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Братья и сестры, вы готовы, нет? Увидеть невесту Агнца. А она описана в Писании. Конец церкви уже описан в Писании. Бог показывает, к чему Он приведет церковь. У нас уже открыто. Мы счастливы в том, что для нас эта тайна остается в смысле увидеть тайны. Но что произойдет, мы уже сейчас читаем в книге Откровения. Кто такая или что такое? По-разному сказал бы эти слова в своем человеческом, вот, человеческой слабости, чтобы рассказать это. Что это? Он говорит, а я покажу тебе. Что такое церковь? И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. И он, Иерусалим, имеет славу Божию и светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному, имеющий славу Бога, имеющий свечение его. Город сходит с неба. Он светится. Там невеста Христа находится. Сравнение с этим камнем. Я не знаю, чем этот камень яспис, он драгоценен, я все обыскал. Мне кажется, цена мелкая его такая, на мое впечатление. Но Бог говорит, в его понимании, это драгоценнейший камень. И он сравнивает этот город, где невеста Христа будет. Это драгоценнейшее, что может быть у Бога, церковь Господа Иисуса Христа. Церковь Господа Иисуса Христа. Она подобна драгоценнейшему камню. Звезды на небе. Звезда, я сегодня упоминал, Сириус. Если вы слушаете учителей по географии, они рассказывают, сами учите, они что-то говорят нам о Боге. И мы сегодня читали, и вдруг сам Господь говорит, «Я есть Иисус». Корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Звезда Сириус, она в два раза превосходит по объему, послушайте меня, солнце. Солнце превосходит в два раза по объему, чуть-чуть с лишним. Она в 20 почти 5 раз ярче солнца. Вы еще услышали это, нет? В 20 почти 5 раз светлее солнца. Такие звездочки Господь сотворил. Звездочки, мы говорим иногда. На солнце-то смотреть невозможно.
Я помню, когда-то купили бинокль в церкви Благовещенской, где я жил, наблюдать за звездами, мне это нравилось. И там, чтобы на солнце смотреть, черный фильтр был, и через него ничего не видно, просто точка и всего лишь только. Невозможно смотреть на солнце. И есть звездочки другие, которые в 25 раз сильнее светят, ярче. А кто такой наш Господь? Он говорит, я есть звезда светлая и утренняя. Если тот, который сотворил какую-то звездочку Сириус, которая в 25 раз светлее солнца, а кто он сам тогда такой, братья и сестры? Вы представляете, кто строит церковь Божию? Это звезда, Господь наш Иисус Христос. С кем мы будем в вечности? Какой отклик церкви Иисуса Христа? И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший, да скажет, приди, возрожденные христиане, в которых живет Дух Святой, они тянутся к этому свету, они желают этого света от Бога, они не прячутся во тьме, тьма мира сего их не привлекает, они идут к свету, они говорят, Господи, освящай меня, я хочу там быть в церкви Твоей, которая будет великая и славная. Жаждущий пусть приходит, желающий пусть берет воду жизни даром. Здесь обращение к церкви Божией, обращение к неверующим людям. Я хочу, чтобы мы сейчас молились Господу. И с самого начала мы говорили, чем язычники должны заниматься в Церкви Божией. Если вы давно не молились в Церкви Божией, и вы думаете, что вы стесняетесь, кого вы стесняетесь? Того, кто есть эта звезда самая яркая? Или людей нас маленьких? Чего стесняться прославлять Господа за наше спасение, за это великолепие, в которое Господь приведет нас, до конца приведет, и мы разделим эту славу, если вы этого желаете и хотите этого. И Писание говорит, невеста говорит, приди, Господи, она хочет скорее к Господу, к этому свету. Но если вдруг есть неверующий в нашем собрании, здесь в этом тексте тоже говорится, как ты вечность будешь проводить? Есть чудесное предложение, почему тебе не присоединиться? Пойдем с нами в Церковь Божию. Пойдем на небеса, где будет Церковь Божия. Вот почему мы не боимся идти на небеса. Вот почему верующие люди не боятся умирать. Они ждут этой встречи. Там великий Господь и там великая Церковь, в которую мы здесь на земле вступили. Мы так счастливы, что строительство будет закончено. А мы читали, чудесно будет закончено. Свет великий будет исходить от этого города, в котором будет находиться Церковь Иисуса Христа.
Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.
Божественное руководство в жизни человека. Что это? Факт или фикция? Истина или выдумка? Как вы считаете? Я лично убежден, что надеющийся на Бога переживает водительство Божье. И мое убеждение основано не только на моем собственном опыте. Вся Библия от начала до конца подтверждает эту чудную истину божественного водительства. И вот в связи с текстом, который мы будем разбирать из книги Деяний, сегодня я хотел бы побеседовать с вами на эту очень важную тему. В первую очередь следует сказать, что водительство Божие касается каждого чада Божьего, будь человек молод, в средних летах или на закате своей жизни. Само собой разумеется, что факт водительства Божие подразумевает нечто сверхъестественное, потому что в этом процессе участвует сам Бог. Какое это великое чудо? Оно происходит в жизни каждого верующего человека. Ведь сам Бог направляет его стези здесь на земле. Я не знаю большего благословения, чем видеть во всех обстоятельствах моей жизни провидение и водительство Божие и знать, что Он лично руководит мною. Разве это не чудо? Сколько обетований, подтверждающих эту истину, мы находим в Писаниях и сколько примеров. Послушайте, что сказано в 31-м псалме. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Это обетование самого Бога, и оно принадлежит каждому прощенному грешнику. Ему Бог говорит: «Уши твои услышат слово, говорящий позади тебя, вот путь, иди по нему». Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, как сказано в книге пророка Исаии. Притом Слово Божие учит, что для чада Божия такое водительство не периодично, не в промежутках между другими событиями. Оно постоянно и непрерывно. Слушайте, «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Слово Божие полно таких чудных обетований о Его водительстве в жизни детей Божьих. Дорогие мои, кто может предсказать, что может сделать Бог через человека всецело, предавшего путь свой Богу и готового повиноваться в самых малейших деталях, какими бы они ни казались странными? Мой друг, не хотел бы ты быть этим человеком и стать орудием в руках Божьих? Секрет кроется в словах 3 главы книги Притчи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой во всех путях твоих, познавай его, и он направит стези твои». Но я обязан сказать, что если ты не чадо Божие, то знай, что все эти чудные обетования о Божьем водительстве к тебе не относятся. В первую очередь, ты должен принять Божий дар спасения верой в Господа Иисуса Христа. И только тогда Господь будет твоим вождем во всех путях твоих. Неужели тебе не хочется иметь такого чудного вождя и такого дивного друга? Он может стать твоим вождем и другом, но сперва он должен стать твоим спасителем, а потом уже твоим верным проводником в остальные дни твоей жизни. Не медли больше, приди к нему сейчас. Он примет тебя и спасет тебя. Пусть Господь тебе в этом поможет.
Не боясь, Святым Духом сплоченная тесно. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Сегодня прозвучало слово на тему «Рождение Церкви Христовой», основано на словах Писания, взятых из Евангелия от Матфея 16 главы 18 стиха. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.
Вечно мы с Господом будем. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. О, мой друг, посмотри на Христа, на того, кто любовью вечно возлюбил, искупивши сполна тебя, грешника, смертью крестной. Хочет быть он с тобою всегда в небесах, где любовью все дышит, не покинет тебя никогда. Голос твой от земли всегда слышит. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой.
той бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.